Мы продолжаем. 10.04. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Не забывайте про приложение для ваших мобильных устройств «Радио Спутник». Для того, чтобы ничего важного, интересного не пропускать, можно слушать и смотреть прямой эфир. Можно пересматривать и переслушивать записные программы. В общем, приложение «Радио Спутник» для ваших устройств. Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян с нами на прямой связи. Геворг, приветствую.
Здравствуйте.
Ну что, начнем с ситуации на Запорожской АЭС. Последний работающий блок на ЗАЭС 6 был остановлен. Станцию безопасно переведут в режим холодной остановки. Энергоатом поясняет, что поврежденные ранее линии связи восстановили, после чего стало возможным запитать станцию от энергосистемы Украины и отключить последний блок. В случае повторного повреждения линии связи питание станции будет происходить от дизель-генераторов. И вот понятно, что это, так сказать, конечный ресурс, да, но в «Энергоатом» заверяют, что принимают сейчас все возможные меры для поставки дополнительных партий горючего на станцию. В общем, отключают Запорожскую АЭС. Что думаете по этому поводу?
Но на фоне тех обстрелов, которые проходили со стороны Украины, и неспособности ни международного сообщества, ни Российской Федерации эти обстрелы прекратить, решение, наверное, постановки Запорожской АЭС является единственно верным в этой ситуации. По крайней мере, до тех пор, пока мы не будем дальше наступать на север или не уничтожим те средства поражения, которыми Украина обстреливает АЭС. Других вариантов, к сожалению, здесь не было. Но мое личное мнение, что, конечно, надо полностью сделать ее автономной от украинской энергосистемы, потому что рассчитывать, что террористический режим в Киеве будет каким-то образом способствовать нормализации работы Запорожской, способствовать тому, что в Запорожской АЭС не будет никаких аварий, на мой взгляд, был бы неправильно, особенно после того, как этот режим обстреливал атомную энергостанцию.
Только что мы слышали из выпуска новостей на радио «Спутник», что даже находясь под огнем сил ВСУ, эксперты МАГАТЭ и ООН под давлением США не готовы сказать, кто на самом деле обстреливает Запорожскую станцию. Это бывший аналитик ЦРУ говорит. Что? Что делать? Что делать в этой ситуации?
В этой ситуации единственное, что можно делать, это как здесь сейчас сделали, то есть остановили работу, чтобы избежать каких-то возможных аварий, и дальше наступать на север, отодвигая фронт от Запорожской АЭС на максимально далекое расстояние. Угу. Других-то вариантов нет.
Угу. Площадка ООН как способ привлечения дополнительного внимания к проблеме, на ваш взгляд, насколько эффективна?
Она неэффективна, как мы показали, потому что, как ситуация показала, потому что приезжали инспектора МАГАТЭ, сделали нейтральный доклад, как они должны были, наверное, сделать, учитывая, что они являются структурой ООН, не сказали очевидного, что Киев является ядерным террористом и обстреливает атомную энергостанцию. Если бы они сказали бы, что Киев обстреливает АЭС, потому что там рядом находятся российские войска, даже этого было бы достаточно, в общем-то, для нас. Но они этого не сказали. В этой ситуации мы видим, что никто из представителей международного сообщества, даже те, кто заинтересован в недопущении катастрофы на Запорожской АЭС, типа Евросоюза или Турции, не способны публично стать, сказать, что Украина должна прекратить ядерный терроризм. В этой ситуации единственный вариант, это мы должны останавливать это. Других-то вариантов нет.
Угу. Идем дальше, останавливаемся в каком-то смысле на теме энергетики. И вот здесь выступила бывшая глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсель. И говорит экс-глава МИДа, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году и является следствием либеральных реформ последних 15-18 лет. В целом, говорит она, это ситуация, которую мы сами спровоцировали. А вот этот Этот голос, так сказать, пусть и бывшего, но министра, мы знаем сложности, да, у Кнессель, которые она там испытала и, видимо, продолжает испытывать. Этот голос, который обращает внимание на ответственность внутри Европы, самих европейцев за все происходящее, как, собственно, в странах Евросоюза, так и на Украине, он будет отрефлексирован. Ну, то есть европейцы-то поймут действительно, что, ну, может быть, хорошо. Хорошо, пусть даже, я мягко скажу, не виноваты, но ответственность-то они сами несут в том числе.
Ну, а госпожа Кнессель же не единственная говорит, кто говорит, что нынешний кризис в Евросоюзе был спровоцирован самой политикой Евросоюза в области энергетики, бездумной политикой, когда они, с одной стороны, делают упор на так называемую возобновляемую энергию, ненадежную энергию и дорогую энергию, пилят огромные средства на создание вот этого сектора возобновляемой энергетики. В итоге прекращают условно дуть ветер над Северным морем, и все ветряки встают. До свидания, энергия. А во-вторых, в общем-то, в последние годы, да какой год, ну, как минимум лет, наверное, 10, Евросоюз, ну, не 10, хорошо, какое-то энное время, Евросоюз взял курс на отказ от так называемой зависимости от российских энергоресурсов, и вместо того, чтобы реализовывать проекты по эффективной и безопасной доставке дешевых российских энергоресурсов через трубу, я имею в виду Северный поток и Южный поток, Евросоюз стал заниматься какими-то непонятными проектами по возможности импорта, опять же, ненадежной, дорогой, того же самого ненадежного дорогого газа через терминалы СПГ. И вот это вот отношение, в принципе, Евросоюза к российским энергоресурсам, этот подход, когда ЕС показывал, что как бы мы-то ему и не особо нужны, он в значительной степени повлиял на наше поведение сейчас в отношении Евросоюза в области газа. Даже не только конфликт на Украине, но и в том числе вот такое отношение. И, кстати, на самом деле, вот эти вот заявления Евросоюза, забыл сказать, про зеленую энергетику, они тоже повлияли на отношение к ним поставщиков с Ближнего Востока. Газ – это такая штука, где заключают долгосрочные контракты. И когда, условно, там Евросоюз побирался по Ближнему Востоку, там в том же Катаре и так далее, прося долгосрочных контрактов на поставку катарского газа, мы объясняли, что, ребят, мы не можем с вами заключать их, потому что вы ненадежный покупатель, вы завтра нам скажете, что мы уходим на зеленую энергетику, от нашего контракта откажетесь. Поэтому нам это тоже не сильно интересно.
А как вам кажется, об этом же в том числе там и президент вновь, там в тысячный раз президент Путин говорил на Восточном экономическом форуме, да, про долгосрочные контракты, да, и про спот, на чем настаивали европейцы, теперь сами расхлебывают. А вот как вам кажется, это что, это ошибочная политика? И Кнессель тоже говорит, да, сейчас рынок электроэнергии в Европе работает по каким-то непонятным принципам, говорит бывший министр. Она министр, одно из там, ну, топ-5 лиц в государстве, которая, в общем, понимает и должна знать все процессы. Она говорит, что работает по непонятным принципам. Это следствие ошибки или там глупости какой-то. Ну, просто что-то не подрасчитали или что-то не додумали европейские политики. Или это, ну, какое-то злонамеренное воздействие, что ли, я не знаю, там, зрада, ну, там, что это такое? Почему так происходит, Георг?
Это, безусловно, является следствием не сразу, понимаете, здесь, во-первых, идеологический момент, да, со стороны Евросоюза, они же зеленые, они же поддались общей моде, назовем так, на зеленую энергетику. Ну и, во-вторых, это общее, к сожалению, большому, я это говорю без каких-то там издевательств или двойных мыслей, большому сожалению падение уровня европейских политиков. К сожалению, это доказывает, что европейские политики не то, что не умеют отстаивать свой суверенитет, они не умеют мыслить в каких-то долгосрочных категориях. Да, круто, сейчас мы займемся зеленой энергетикой, а дальше что? А насколько она надежна? Ну нет, нет, мы займемся зеленой энергетикой, потому что это типа правильно, потому что Грета Тунберг сказала, условно говоря. И потому что, как мы прекрасно понимаем, на исследованиях в области зеленой энергетики отмываются огромные средства, просто огромные. И когда, по-моему, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила о выделении каких-то просто огромных сотен миллиардов евро на исследования в области зеленой энергетики, вы представляете, сколько компаний, в общем-то, обрадовалось этим будущим тратам. А откуда эти деньги взять?
Открывающимся перспективам и возможностям.
Абсолютно правильно. Да, да, да. Абсолютно правильно. Это огромные распилы. А в итоге кто страдает? А в итоге страдает даже не только европейское население. Ладно, там люди оденут три фуфайки и лягут под тремя одеялами. От этого страдает в том числе и европейская промышленность, которая не может сейчас производить, а в которой, скажем так, цена газа заложена, себестоимость, там достаточно серьезная доля. И в итоге целый ряд промышленных предприятий уже закрываются в той же Германии. А немецкие СМИ пишут такое страшное слово, как деиндустриализация, которая проходит в Германии из-за повышения стоимости газа. В Германии экспорториентированной экономики Евросоюза.
Вот смотрите, да, прям то, что называется, в жилу ложится следующая новость. Инициатива Хабека, это министр экономики и вице-канцлер немецкий, по инициатива по генеральной проверке системы отопления, то есть... Министр решил, значит, провести инвентаризацию, проверить генеральная проверка систем отопления для чего? Для экономии энергии. Угу. Вот эта проверка для экономии обойдется бюджету в 10 миллиардов евро.
Ну, прекрасно. Прекрасно. Ну, как бы так цензурно сказать. Тратят деньги, и вопрос в том, кто будет за это отвечать. Угу. Кто будет отвечать за эти 10 миллиардов евро? Это же не из воздуха берутся, правда? Это же деньги налогоплательщиков. Поэтому в Германии уже проходят митинги протеста, поэтому в странах Европы будут дальше проходить митинги протеста, особенно ближе к зиме. Так что здесь все логично.
Да, это же действительно деньги бюджетные. Ну, то есть,
значит... Это деньги не просто бюджетные, это деньги налогоплательщиков.
Ну да, нет, я просто хотел сказать, что если, так сказать, они будут тратиться, значит, где-то в других местах, их, они же не берутся просто так, это же не какие-то виртуальные. Это где-то надо отщипывать, чтобы найти. В общем, два этапа будет проходить вот эта вот инвентаризация. На первом этапе специальная комиссия должна будет проверить, насколько имеющиеся отопительные приборы соответствуют новым нормам энергопотребления. А потом, на втором этапе, те приборы, которые не соответствуют требованиям нового времени, новым нормам, должны быть модифицированы для более экономной работы.
И вопрос в том... За чей счет они должны быть модифицированы?
Это все понимаете? в эти 10.
Ну, то есть, опять же, за счет налогоплательщиков. Замечательно. Замечательно.
Ну да. Но надо сказать, что здесь еще тоже вот любопытная вещь. Поляки. Премьер-министр Польши Моравецкий в интервью журналу Der Spiegel нашел виновного в энергокризисе. Он говорит, польский премьер, что в кризисе виновата Германия. В Германии виновата, не Россия. Становится ясно, говорит польский премьер, что немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угольных и атомных станций был преждевременным, а строительстве северных потоков и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе. Подытоживает польский премьер. В общем, это что такое тоже? Разлад в этом семействе. Германия как-то будет отвечать польскому премьеру?
Ну, польский премьер уже очень много слов сказал в отношении Германии и про репарации, и про много что еще. Я думаю, что в этой ситуации реагировать на Варшаву немцы не особо будут, но, по крайней мере, просто дадут какую-то отписку. Но при всем неуважении к польскому премьер-министру, он отчасти прав. Потому что действительно это была инициатива Германии. Германия – страна-лидер Евросоюза. Вместо того, чтобы всех поставить на место по вопросу там всякой этой зеленой энергетики и так далее, Германия пыталась этот процесс возглавить. И опять же, Германия отвечала за «Северный поток-2», против которого, кстати, так выступали поляки. Тут польскому премьеру нужно свой огород, булыжник бросить. И вместо того, чтобы жестко защитить «Северный поток-2», немцы стали там как-то пытаться петлять, выставлять какие-то условия, договариваться с американцами. В итоге «Северный поток-2» не открыт, цены на газ зашкаливают, а в Германии идут бунты населения.
Но тут еще ведь любопытно, слушайте, но за чей счет долгое время жила Польша? Польша богата, ну, там, в смысле, у нее есть... Да. Не так, что богатая страна, но у нее там есть своя экономика и так далее. Но все равно дотации многомиллиардные, которые она получала из Евросоюза, читай, из Германии, но, так сказать, тоже нельзя обесценивать. И при этом Моровецкий говорит, внимание, колебания... Бездействие Берлина серьезно ставит под сомнение ценность союза с Германией. Моровецкий говорит, что союз с Германией не имеет никакого значения. Это просто сомнительная связь такая, какая-то интрижка, так сказать. А
вот это... Я напоминаю, что за счет союза с Германией Польша развила свою экономику. За счет союза с Германией, за счет немецких производств, вынесенных в том числе на территорию Польши, немецких капиталов, вошедших в польскую промышленность, Польша стала одной из самых развитых государств Восточной Европы. Так что союз с Германией для Варшавы имеет критическое значение, но понятно, что польское руководство никогда об этом прямо не скажет, по той простой причине, что для польского руководства Германия является, по сути, таким же врагом, как и Россия. Несмотря на то, что поляки получают от Германии деньги, несмотря на то, что поляки получают от Германии защиту, получают все, что только можно, Польша не рассматривает Германию как своего партнера. Для нее это враг, ну, с которым будут разбираться потом. И, соответственно, усиление Германии, в том числе внутри Евросоюза, в том числе и превращение Евросоюза в четвертый рейх, то есть в организацию, которая развивается по немецким взглядам, а именно в области углубления интеграции внутри Евросоюза. Этот вариант, конечно, Польша тоже категорически не устраивает.
Да, Моровецкий говорит, мы не единственные, кто так считает. Мы не единственные. Польша не единственная,
кто... Нет, они не единственные, конечно, есть целый ряд стран внутри Евросоюза, которые тоже не хотят Четвертого Рейха, которые тоже не хотят углубления интеграции внутри Евросоюза, которые тоже рассматривают Евросоюз как такой клуб по интересам, откуда можно качать деньги.
Не, ну и да, совершенно верно. Но, так сказать, как это может соотноситься с реальностью? То есть, когда мы получаем дотации, огромные, просто огромные дотации, это хорошо, а как только Германия, а как только, в общем, начинаются проблемы, так сразу Германия виновата, и нам этот союз не нужен. А выживут они самостоятельно без этих дотаций. Не знаю. А еще одна история, которую хотели с вами обсудить. Я напомню, что Евротройка, а именно Германия, Франция и Великобритания, выступили с критикой иранской позиции Ирана по СВПД, совместному всеобъемлющему плану действий, ну, в смысле, по ядерной программе Ирана. Сказали вот эта вот Евротройка, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя далеко за рамки того, что можно оправдать гражданскими соображениями. И это, по мнению Великобритании, Германии и Франции, ставит под сомнение и под серьезный вопрос, в общем, возврат к тому самому СВПД. Вот. На это отреагировали в России очень несвоевременно. Очень несвоевременным замечанием обозначил вот эту вот позицию Евротройки представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Прямо в важный момент венских переговоров и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Мы слышали ведь от европейских стран, что они заинтересованы в реализации СВПД. И ведь Америка была виновата, потому что она, собственно, вышла из этого плана, из этой сделки, которая так долго, таким трудом достигалась. А теперь Европа, в общем, тоже обвиняет Иран.
Ну, смотрите, обвинять Иран в этой ситуации было бы очень странно. И вообще очень странно, потому что иранская страна, не Иран выходил из ядерной сделки, заключенной при Обаме. Все было четко подписано, прописано, были прописаны временные рамки, были подписаны условия, на которых Иран замораживает частично и временно свою ядерную программу. Все было четко прописано, и Иран... исходя из заявлений МАГАТЭ, единственного органа, который способен контролировать и давать оценку выполнению совместного всеобъемлющего плана действий, полностью все выполнял. Потом приходит Дональд Трамп и говорит: а я выхожу из сделки. Причем он говорит: не я выхожу из сделки, потому что Иран ее не соблюдает. Нет, такого не было. Трамп сказал: я выхожу из сделки, потому что она мне не нравится. Все. США разрывают сделку, иранцы обращаются к Евросоюзу, говорят: уважаемые европейцы, мы в принципе готовы сохранить сделку, если вы гарантируете, что вы будете защищать свои компании от американских санкций за сотрудничество с нами. То есть если вы продолжаете торгово-инвестиционную деятельность с Ираном без всяких там ограничений, мы сделку сохраняем со своей стороны. Что сказали европейцы? А мы не можем. А мы не готовы, а мы не хотим. В этой ситуации, естественно, Иран выходит из сделки и развивает свою ядерную, мирную, подчеркиваю, формально промышленность, так как считает нужным. В рамках договора о нераспространении ядерного оружия, который разрешает всем странам исследования в области мирного атома. Какие к Ирану претензии здесь? Если вы хотите каким-то образом затормозить, остановить иранскую ядерную программу, но это ваше личное право, ну тогда возвращайтесь к ядерной сделке. Давайте Ирану какие-то бонусы за добровольное с его стороны ограничение его легитимных прав.
Но тут вот, Георг, смотрите, значит, они же посовещались, разъехались, и теперь рассматривается европейская альтернатива СВПД. Там технические моменты якобы, так сказать, нужно обсуждать. В Вашингтоне уже сказали, что, значит, Соединенные Штаты готовы подписать вот этот документ, вот эти дополнения, предоставленные Брюсселем. А в Иране думают. Ну, там технические вопросы...
Нет, подождите, а что значит «в Иране думают»? А что, американцы выполняют иранские требования, что ли? Иран что требует? Иран требует снятия санкций, безусловных. Безусловного снятия санкций, гарантии того, что эти санкции потом не будут повторяться. Американцы говорят: давайте мы сначала подпишем с вами, потом будем думать. Если вы нарушили ядерную сделку, вы, американцы, ее нарушили, вы должны сначала исправить свои ошибки, вы должны гарантировать, что это не повторится, и только после этого вы можете возвращаться с того переговора с Ираном. Но ведь Конгресс-то этого не хочет. Американский президент может думать, что хочет. Конгресс требует от Ирана полной безусловной верифицируемой денуклеаризации. То есть никаких временных решений. Конгресс требует от Ирана полной денуклеаризации. И даже если сейчас вдруг демократы протащат свою идею, учитывая позицию республиканцев и прецедент выхода Ирана, выхода США из ядерной сделки, где гарантия у Ирана, что завтра, послезавтра, ну, очень хорошо.
Да, не повторится через, это вновь, да.
Что через полтора месяца, когда республиканцы придут в Конгресс, и через два года и полтора месяца, когда, возможно, новый республиканский президент придет в Белый дом, не повторится та же история, что и при Трампе. Да. Тем более на фоне того, что произошло в Северной Корее недавно.
Давайте прервемся на выпуск новостей. На прямой связи со студией доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян. Впереди новости. Никуда не переключайтесь. После продолжим.